Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 24 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей пишется в одно слово, в ВК-видео и в нашем канале на Ютубе по запросу «Говорит Москва» находите наши каналы, заходите, все смотрите, кайфуете, отдыхаете, все, наслаждайтесь. Хорошая весна, теплая. Вроде как осталось чуть-чуть совсем теплой весны, потом будет снова холодная, поэтому ловите момент. Добрейшего, пишет Итальфили. Пора искать пакистановедов и индоведов. Возможно, они скоро потребуются. И, конечно, за кого мы впишемся? Ведь это две страны великой южной многополярности, большинства глобальности. Индия так вообще в БРИКСе. Пакистан туда заявку подавал с Индией. Мы вроде как выгодно торгуем. Да, это для тех, кто, может быть, не в курсе. Немножечко, ну, из-за того, что у нас свои есть вопросы, да, которые решаются или не очень решаются, но, тем не менее, протекают процессы в данный момент, есть вероятность войны между Индией и Пакистаном, значит, очередной, и война-то может оказаться сокрушительной, потому что и у тех, и у других есть ядерное оружие, и вот это вот будет весело. Это все туда, вот к тому, что мир-то на месте не стоит, и он на самом деле не зациклен на Европе, на России, на Украине, на наших проблемах. Он вообще не зациклен, мягко говоря. И процессы идут своим чередом. Но при этом изменения чувствует весь мир. И двигается все по всему миру. Весь мир в движении. И в любой момент может где-то вспыхнуть. И действительно, вот как-то там может произойти что-нибудь страшное. А там вообще, если происходит что-то у Индии и у Пакистана, там всегда страшное. То есть это вообще, это, мне кажется, мало кого волнует, да, но, знаете, когда начинают умирать люди не белого цвета, это мало кого волнует, это всегда просто безумно страшно, на самом деле. Но я сейчас просто наблюдаю по информационному полю, то есть если бы это была Франция и Германия, например, а не Индия и Пакистан, у нас были бы только новости об этом, больше ни о чем. Вообще, то есть завалены были бы все информационные площадки. А будут подносить бомбу под Джимми-Джимми Ача-Ача. Ну, тут уже много пошло такого. Будут, значит, про бомбу под Джимми-Джимми Ача-Ача. Виталий Фильм, Миша Николаев написал, надо карри бахнуть, иначе не разобраться. Вот. Не буду, знаете, корчить из себя и говорить, что не хотелось. Ничего подобного, пошутить про это. Это да, но, слушайте, это будет, если вдруг это все-таки произойдет, это будет страшная заварушка. Не сильно далеко от нас, на самом деле, да, и так или иначе это нас будет касаться. Это действительно БРИКС, и там с Индией у нас очень теплые отношения, и Индия это один из потенциальных столпов нового будущего мира. Большущая гигантская страна с огромным количеством населения, с потенциально очень мощной экономикой, в принципе, на самом деле, даже сейчас уже с достаточно мощной экономикой. Поэтому, я думаю... Но, знаете, Пакистан тоже уважаемая страна. И Пакистан тоже уважаемая страна. И там тоже очень много людей. И, конечно, не сравнить с Индией. Ну и по размерам Пакистан тоже с Индией не сравнить. Дело не в этом. Дело в том, что, знаете, есть ощущение, что на самом деле это может быть даже... Это плохо сейчас так говорить, конечно, да, но если мы будем абстрагироваться от каких-то человеческих чувств, смотреть, наверное, все на это геополитически, это может сыграть нам на пользу. Потому что если у тебя начинается жесточайшая супер-пупер кровопролитная война, с потенциальным применением ядерного оружия с двух сторон. А, ну, согласитесь, есть ощущение, что, что Индия, что Пакистан могут газануть до ядерной бомбы? Могут они. Ну, что-то такое вот чувствуется в воздухе, что эти ребята, в принципе, могут и не тормознуть. И могут и применить. А, и мир будет вынужден переключиться на эту проблему. А, ну, и значит... Как-то, если переключаешься на что-то, значит, вынужден будешь отключиться от чего-то другого. А сейчас, конечно, все западное сообщество сконцентрировано на украинской проблематике. Ну, на самом деле, не только, да, западное. Вся эта заварушка, которую заварил Дональд Фредович, он приковал к себе внимание всего мира. И он сейчас сосредоточен именно на этом вопросе. Он прыгает немножечко, да, у него тарифы, Украина, тарифы... Украина, тарифы. Вот сейчас у него снова стадия Украина. Зачем он это делает, не понимаю. Это вот, это прямо противоположное тому, что он должен делать. Более того, у меня даже есть ощущение, что все, что делает Украина, ее так называемые глобалистские союзники, на самом деле даже и направлено на то, чтобы Дональд Трамп по максимуму обращал на них внимание, по максимуму был в этом задействован. Они... да, как вот цитата из «Крестного отца 3» в клане Сопрано. «Я только завязал, так они сразу затащили меня обратно». Вот, вот ровно это и происходит с Дональдом Трампом. Они затягивают его обратно. Так, Пакистану китайцы помогут, Рожешку Тропали все разрулит. Вот, пошло, я понял, да. Вот он, открылся ларчик, да, с шуточками-то. Там их много. Нужно стоять в стороне. Индии с Китаем не шибко за нас впрягались, но осуждать публично и призывать к миру надо. Ну, а вы что, думаете, что мы будем прямо в эту историю впрягаться на уровне каких-то какой-то военной помощи? Ну, не, я сомневаюсь в этом. Я еще, честно говоря, не уверен, что что-либо начнется. Я думаю, что они сейчас потушатся. На самом деле, не дойдет там ни до какой войны. Но шанс есть. И он не маленький. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Крылат.
Здравствуйте.
На самом деле ничего такого страшного не происходит. Я напомню, просто был теракт в Мумбаи, да, в Бомбее, в отеле, ну, а-ля Крокус. То есть тоже ворвались, расстреляли. Как сейчас, собственно, туристов расстреляли. Просто всем странам надо сохранять лицо. Если кто видел, как происходит взаимный парад на границы между Индией и Пакистаном, ну, вернее, церемония открытия и закрытия пункта перехода между Индией и Пакистаном, как это происходит, да, то есть там они друг перед другом горцуют. Надо же понимать, что плюс-минус это, ну, нельзя сказать, что индусы и пакистанцы это один народ, там и сами индусы это не один народ, да, там куча разнородностей. Но по большому счету это просто одни мусульмане, вторые индуисты. Ну вот, собственно, они так и были разделены, единое государство, ну, если можно так сказать, Британской Индии. Я забыл, как именно этого человека называли, который лорд, который эти границы провел. Соответственно, они вот за этот штаты, Джамму и Кашмир, которые, я так понимаю, по-моему, они Индии отвалились, но население и... Частично, ну, мусульманское. Соответственно, они сколько между собой воевали, имея уже ядерное оружие, но они с головой на плечах вроде как бы, они воюют локально, вот, не особо там применяя авиацию и так далее. Так что я думаю, что сейчас они просто сохраняют свое лицо. Индии надо было как-то отреагировать, учитывая то, что это взяли на себя мусульмане. А Пакистану надо ответить Индии, учитывая то, что они говорят, что мы тут ни при чем. Вот, высылали друг друга, я думаю, на этом все успокоится. Угу. Пройдут, может быть, где-то митинги, и все. То есть, а так, да, все правильно говорят, что ну, Пакистан, древний союзник, это Китай в регионе, но, который также имеется, вот, кстати, перевал называется в Гималаях, который спорный между Индией и Китаем. Так они там постоянно дерутся, но чтобы не убивать друг друга, да, не давать поводы. То есть они надевают на себя кольчуги, каски, палки. Достаточно интересные видео есть, как они стенки на стенку индусы с китайцами сходятся, военные. То есть это именно военные, обычные солдаты начинают друг друга мутузить. И, грубо говоря, кто кого выгнал с этого перевала, тот и вот победил до следующих, кто там прибежит их мутузить. Но обе стороны имеют головы на плечах и огнестрельное оружие не применяют, чтобы не обострять, чтобы не... Потому что также две ядерные державы, понятное дело, Китай посильнее Индии в военном плане. Я думаю, Китай посильнее всех в военном плане. Вот. Но, правда, без опыта ведения действий, а именно в матчасти и в армии. Да, там, как они вести боевые действия будут. Вообще, все войны Китая, где у них там большинство потерпевших, за исключением Второй мировой войны, это все гражданские внутренние войны Китая. Вообще самые кровавые войны в мире, там топ-5 если берем, топ-4 это из них будет, это междоусобица внутри Китая. Поэтому как Китай на внешних сторонах себя ведет, поэтому во многом, кстати, Китай, мне кажется, еще и не хочет опробовать, а то вдруг окажется, что это пшик, потому что все же говорили, что, например, маленькая Украина, это все верили, все думали, что Украина против России неделю не продержит. А оно, видите, как выходит. Понятное дело, с западной поддержкой там уже, но все равно...
В западную поддержку никто не верил до такой степени, справедливости ради.
Да, западную поддержку никто не верил. И мне кажется, да, если брать истоки СВО, то, мне кажется, никто не верил, что и на Украине так будет отчаянно сопротивляться именно населению, которому голову промыли. Прошу прощения. В общем, я думаю, ничего страшного не будет, поэтому... Все будет хорошо.
Да, вот...
На
этом все остановится. Спасибо. Но здесь вот ключевая история, мне кажется, как раз в том, что никто ни во что не верил. Если мы берем украинский конфликт как начало, так и казалось. Слушайте, украинский конфликт положил начало вот этим общемировым изменениям. И действительно там никто ни во что не верил. Причем с нашей стороны не верили в одни вещи, с западной стороны не верили в другие вещи. Не совпало практически ничего. Ни у кого. Никто не смог просчитать. Никто не смог просчитать, кто будет, сколько будет кто держаться, кто насколько ожесточенно будет сражаться, у кого сколько продержится экономика, как будут или не будут действовать санкции, насколько придется впрягаться, как долго это все продлится. Никто ничего из этого не предсказал. Только Вольфович, пишет Виталий Филин. Только он, то вот по горячим следам нам не удалось услышать его комментариев. И вот этот ключевой момент. Не стоит недооценивать самобытность и оригинальность 21 века и событий, которые в нем происходят. Не стоит. Не надо опираться на какие-то примеры из истории и считать, что будет именно так, как было во времена какой-нибудь предыдущей войны. И что договариваться будут обязательно именно так, как было когда-то раньше. Нет, все будет по-другому. Все будет по-своему. 21 век пишет свою историю. И мне кажется, он уже нам всем доказал, что он непредсказуем. И что вещи, которые происходят, они непредсказуемы. Помимо того, что сейчас глобально открыто окно возможностей для всех стран в мире. Особенно для стран, которые в 1945 году представляли из себя нечто иное, нежели чем они представляют из себя в 2025. 1945 год – это тот самый год, когда установился предыдущий вариант того, как правил, по которым работает мир. Или даже давайте 90-е возьмем, 91-й год. Даже в сравнении с 91-м годом появились новые игроки на рынке, которые из себя представляют нечто иное. У всех есть какие-то друг к другу претензии, у всех есть незакрытые вопросики. У всех есть соседи, которых они не особо любят. Есть территориальные претензии. Там у Китая с Индией этих территориальных претензий не меньше, чем у Индии с Пакистаном. Там, знаете, а у Китая вообще много с кем есть претензий. И Китай с удовольствием бы их позакрывал. И вот мы все такие, Тайвань, 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 а может быть не Тайвань. А что если не Тайвань? А может этого не произойдет? А может и произойдет. Шанс очень велик. Потому что если не сейчас, то когда? Почему не сейчас? Зачем ждать установления новых правил, по которым работает мир, со всеми их торговыми пошлинами, со всеми там обновленными ООНами потенциальными, с новыми альянсами, экономическими, военными альянсами. Это все происходит на наших глазах. Мы видим с вами, как распадается по факту НАТО. Ну как, Соединенные Штаты Америки во всеуслышание заявляют, что они не будут защищать, например, Европу в рамках альянса НАТО. Если это не распад НАТО, то что это тогда? НАТО держалась на возможности Америки защитить в случае чего Европу. Сейчас Америка говорит, мы этого делать не будем. Европейцы во всеуслышание заявляют о том, что они не согласны с определенными заявлениями американцев. В том числе вот из последнего, вот эта вся крымская история, да, и они публично критикуют президента Соединенных Штатов Америки. Это называется медленный, не моментальный, медленный, но процесс распада такого альянса, как НАТО. Соединенные Штаты Америки заявляют о том, что они будут создавать какие-то новые объединения на базе идеи войны с Китаем экономической. И будут приглашать туда 70 стран, 170 стран, неважно, да, как один классик говорил, я показал 50, я покажу тебе 1050 стран, вот, был такой персонаж в моей жизни. Вот не суть важно, да, они туда кого-то собираются приглашать. Что-то происходит, создаются новые объединения, реформируются старые, не нравится вам слово «распад»? Ну, вот Белкин пишет, это не распад НАТО, США уходит в сторону, чтобы мы с ЕС спокойно повоевали. Не нравится вам распад? Давайте реконструкция, реструктуризация, реформа. Видоизменяется то, как работал мир раньше, он так работать в будущем не будет, он будет работать как-то по-другому. И вот этот момент, когда все как раз перестраивается, это как раз то самое время, когда можно урвать себе какой-нибудь приятный кусочек, в том числе и территориальный, потому что там, где территории, там, где новые границы, там и потом все эти границы где-то на каких-то документах закрепляются и все прочее. Поэтому говорить о том, что, безусловно, ничего сейчас не произойдет между Индией и Пакистаном, я бы не стал так говорить. Я тоже считаю, что до ядерной войны, конечно, не дойдет ни до какой, но побузить могут. Немножечко. Повод есть, да, есть теракт, есть те, кто за этот теракт взял на себя ответственность, есть уже кого обвинили и кто обвинил. Ну, то есть, на самом деле, казус Бейли существует. Все, пожалуйста, можно и устраивать заварушку. А заварушка, будь здоров, в интересном регионе, с интересными ребятами по соседству, да там все вообще интересные. Очень сильно интересно. И это все окажет влияние на то, каким будет мир в будущем. И после слов про окно возможностей Польша напряглась, пишет Виталий Филий. Пока смутное время, под шумок, пишет Нилс Майкл. Безусловно, да. Сейчас именно смутное время, да. Нет, пока еще никто не определился. Пока не поняли. А вот продолжаем мы с Соединенными Штатами дружить, например, или не продолжаем? Знаете, вот поговаривают, что в Штатах даже среди республиканской элиты и людей Дональда Трампа, ну, то есть там тоже существуют свои определенные башни, как у нас это принято называть, глобально две башни есть среди республиканцев. В том числе. И эти башни, они делятся по очень интересному признаку. Одни говорят, что вообще-то главное – это деньги. Нам бы сейчас денег позарабатывать. И у нас открывается возможность позарабатывать денег вместе с Россией. Очень много денег. Мы там сможем столько денег заработать, что, мама, не горюй, вообще великолепно будем. А вторые говорят, да эти деньги – это фантики. А как же ценности? А как же наши ценности? Демократия, свобода, вот это вот все, вот эта вся туфта, в которой до сих пор есть кто-то, кто верит. И наши ценности, они же на самом деле, они вот в Европе разделяют наши ценности. Россия вообще не разделяет наши ценности. В Европе разделяют. И на Украине разделяют. Это наши стратегические союзники и партнеры. А мы сейчас собираемся их кинуть ради того, чтобы зарабатывать деньги. И неважно, как там себя эти стратегические партнеры ведут, то есть есть разногласия. Эти разногласия рано или поздно одна из сторон победит. И кто-то выберет. Ну, и Дональд Трамп будет вынужден выбрать одну из сторон. И мы увидим, это станет его ошибкой или, наоборот, станет благословением всей его дальнейшей политики. Неважно, но до этого момента это смута. Непонятно. И в Европе не понимают, а что в итоге он выберет. А если он выберет это, то что нам делать? Нам все, окончательно уходить от Соединенных Штатов Америки и вести самостоятельную игру? Они не могут вести самостоятельную игру, они отвыкли. И может быть у них и получится, а может и не получится. И они рассуждают на этот счет. А параллельно существует Китай со своими глобальными имперскими замашками, у которого торговая война во всеуслышание. А есть Индия, которая претендует на лавры Китая, хочет стать следующим Китаем, который точно так же разовьется до невиданных масштабов. Но уже Индии мешает, мешает не только Соединенные Штаты Америки, но и сам Китай мешает очень активно. И все прочее. Вот это вот все сейчас все должны будут в ближайшие несколько лет договориться. О том, все-таки какая у кого роль, кто за кого, кто с кем, как мы играем, где мы соревнуемся, где мы не соревнуемся, где мы воюем, где мы не воюем. И все прочее. И вот это вот в рамках такого мира, такой неопределенности, говорить о том, что не может произойти война между Индией и Пакистаном, которые так нежно друг друга любят. Ну, мне кажется, это преждевременно. Короче, нам нужно замыкаться в себе, ну, их этих бесноватых, пишет Егор. Мы не можем замкнуться сами в себе. Вы нас видели? Это просто по определению невозможно. Мы на полмира раскинулись, мы огромные, мы не можем замкнуться в себе. Слишком много замкнуто на нас, чтобы мы замыкались сами в себе. Нам нужно просто тоже грамотно сыграть в эту игру. И насколько я вижу, мы на данный момент это делаем. И если вдруг где-то сейчас вспыхнет что-то большое, в принципе, в этой глобальной игре нам, если мы вернемся сюда, в Россию, в Москву и так далее, нам это даже выгодно. Потому что пускай те, кто думает, что они еще управляют какими-то процессами, попытаются разрулить еще одну глобальную проблему. А мы пока доделаем наши дела. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 24 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами. В одно слово пишется. И также у нас есть трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео и на Ютубе. По запросу «Говорит Москва» и легко находятся там наши каналы. Везде подпишитесь. Ну, тут много мне написали, что вот, пожалуйста, пишет, это вот так Украина не продержалась бы, мы же не понимаем. Мы же понимаем, что с самого начала воюем с НАТО, разве об этом еще кому-то нужно напоминать? Нет, Александр, об этом не нужно кому-то напоминать. Но изначально никто не подозревал, что НАТО будет ввязываться. И давайте мы тоже не будем с этим спорить. Об этом все заявляли во всеуслышание много раз. Да и я лично не верил, что Европа и Америка настолько в это захотят втянуться. Они втянулись, как видите, и продолжают эти процессы. Егор Б. пишет, старушка, Европа реально на панике. Светланка пишет, что и про Россию думали, что развалится экономически через полгода. Вот именно, да, именно так. И пишет Наталья, Георгий, получается, Трамп не может надавить на Зеленского или у него какой-то другой план? Как думаете? А вот давайте попробуем с вами немножечко разобраться. Вот после всего того, что произошло вчера. Напомню для тех, кто, может быть, не следил, да, сорвали вот эти вот переговоры в Лондоне на уровне министров иностранных дел. Украина их сорвала заявлениями о том, что они не собираются признавать Крым российским, и что это вообще не обсуждается, и не уполномочена та группа, которая поехала на эти переговоры принимать такие решения. Сразу американцы оттуда вышли, потом вышли все остальные, и немцы, и британцы, и французы из этих переговоров. Потом Дональд Трамп написал разгромный пост у себя в соцсеточке, рассказал о том, что вообще Зеленский — это самая большая проблема, какая только может быть,
быть, именно он тормозит процессы, хватит ему тормозить, у него нет ресурсов, у него нет возможностей, надо прекратить. Потом он уже лично на пресс-брифинге сказал, что вообще с Россией-то мы уже договорились на самом деле. Осталось договориться только с Украиной. И я, признаюсь честно, сказал, он думал, что с Украиной будет договориться сильно проще, чем с Россией. Но оказалось, это не так. То есть очередной был раз, значит, он вкинул против Украины. При этом Зеленский вчера не останавливался. Он там в соцсетях тоже троллил Трампа по полной программе. Он публиковал разные заявления от его бывших сотрудников еще со времен его предыдущего президентского срока, посвященные Крыму, неделимости Украины и все вот это вот прочее. То есть они продолжают эту игру. И вот спрашивается, какой у них все-таки план? У кого там действительно есть план? Что тоже интересно. Может быть, кто-то из всех этих ребят импровизирует? И мы наблюдаем с вами за чистой импровизацией? Или же у всех есть какой-то конкретный план? Давайте попробуем разобраться. Как вы видите конкретный план отдельно Европы? Давайте под Европой подразумеваем, наверное, Великобританию вместе с Европейским Союзом. Как-то они сейчас в связочке идут, поэтому давайте Великобританию от них не отделять. Европы, Соединенных Штатов Америки, Украины, ну и нас, России. Какие у кого задачи и планы? И чей план на данный момент реализуется в большей степени, нежели там, другой вот, из всех этих участников? А у кого получается, у кого нет? Может быть, у кого-то из этих ребят вообще нет плана. Это тоже считается. Отсутствие плана тоже план. Наш план – импровизация. Давайте попробуем разобраться. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Идут прямые трансляции ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. ВК-видео и Ютуб по запросу говорит Москва. Белкин пишет, наш план точно в большей степени, в скобочках российский. Белкин, что это за план тогда, расскажите, пожалуйста. Что это за план такой? Что у нас? Сломалась телефонная машинка. Сейчас мы починим, подождите. Сейчас обязательно починим и телефонную машинку. А как это делается-то? Ладно, сейчас придет специалист и починит нам телефонную машинку. А пока пишем. Да пофиг на план, меня беспокоит лишь бандеровские недопартизаны на долгие годы в лесах Херсонщины, пишет Мышел. Мне кажется, о недобитых бандеровских недопартизанах на долгие годы в лесах Херсонщины надо будет думать в момент, когда это действительно станет основной проблемой. Как будто сейчас есть проблемы поважнее, нежели чем партизаны в лесах Херсонщины. Ящера провода перерезали. Ну, как обычно все с ящерами бывает, да. Что, у нас вообще приложение это сдохло, что ли? Ошибка сервера при подключении к базе данных. Да, еще раз. Ошибка сервера при подключении к базе данных. Это весело. Походу, реально грызут. Ну, ящеры-скоты, вы посмотрите, что делают, а эти ящеры. План Европы, югославский сценарий, развалить Украину на кучу государств. В Америке не было никаких планов, я считаю, что это исключительно европейский проект. Наш план – не допустить развала Украины и на кучу мелких государств. Ну, вы глобально решили посмотреть на этот вопрос, то есть это как будто какие-то изначальные задачи. Я все-таки спрашиваю про здесь и сейчас. Вот есть, как сейчас принято говорить, переговорный трек. Есть конкретные переговоры, которые ведутся. Американцы их инициировали, запустили, поговорили с нами, поговорили с Украиной, поговорили с Европой. Европа постоянно разговаривает с американцами и с Украиной, с нами не говорят. Но тем не менее, встречаются, что-то обсуждают, говорят про войска, потом говорят про тарифы, потом говорят про сдачу определенных территорий. Вроде как даже вчера была информация о том, что европейцы выступают за то, чтобы Украина уже пожертвовала определенными своими территориями. Вот здесь какие у кого, кто, что пытается, чего пытается добиться. Я не вижу здесь сценария развала Украины на кучу государств. Вы меня хоть убейте, я здесь этого сценария не вижу. Где здесь развал на кучу государств? Где европейцы хотят этого развала? Или американцы? И где мы этого не хотим? А почему мы этого не хотим? Почему нас это не устраивает? Развал Украины на кучу мелких государств. А на каких кучу мелких государств? Отдельных, суверенных? Или присоединение территории ко всем тем, кто хочет этими территориями владеть уже десятилетиями? Варианты самые плохие и самые хорошие. Берем середину, вот такой будет итог. Но это несерьезно, давайте поконкретней. Какой бы ни был план, пишет Евгений Касаткин, доверять США нельзя. Я не прошу доверять США, я прошу рассказать о том, что они хотят. Есть у них какая-то задумка или нет? Перезагрузить компьютер просто и все, вот, чтобы это не заниматься. А то тут что-то у нас какие-то проблемы с компьютером, все возится. Значит, дедов допустили до чего-то более прогрессивного, чем печатная машинка, это называется. Вот сейчас у меня зарисовка здесь в студии, честно говоря. Примерно так это выглядит. Ну, пускай, ладно, пускай скуфы разбираются пока, осваивают технику современную. Не надо никому доверять. Давайте посмотрим просто, кто что хочет. Внимательно посмотрите... Убежало у меня, что-то я должен был внимательно смотреть. План европейцев, пишет Виталий Филипп, продолжать в том же духе и терпеть до 28-го года. Наш план сказан год назад в МИДе. Американский план, вот тут непонятно. Пресса пишет всякую разную фигню с приставкой «инсайд». Политики заняты пока болтологией. А украинский план? В чем заключается тогда? План европейцев продолжать в том же духе и терпеть до 28-го года. То есть европейцы ждут перевыборов в Соединенных Штатах Америки, и ждут, когда к власти наконец-то вернутся их союзники, которые разделяют с ними одни глобалистские ценности, как это сейчас принято называть. У нас новые, вот мы раньше у нас были просто западные ценности, теперь мы поняли, что, оказывается, на Западе тоже бывают люди с разными ценностями. Теперь вот этих, которых мы не любим, мы называем глобалистами, которые противоборствуют созданию нашего великолепного многополярного мира. Саш, ты решил обновить компьютер? Да? Ты какой молодец. А микрофон не надо обновлять случайно, нет? Он у нас без обновлений работает. Может, и так. Да, трансляция-то идет, я, может быть, руками как-то буду показывать, знаешь? А как вот пока? Вот так вот, типа, лосо, это будет пиндос, да? Вот так вот, это будет медведь, мишка, это будем мы, да? А, вот так вот, нас за что? Это будут хохлы, да? А европейцев не могу показать, у нас запрещено законом, как показывать европейцев. Да и не хочу я до себя это показывать. Не, ладно, микрофон пока работает. С телефоном проблема. Там шарады начали играть. Да-да-да. Вот Миша Николаев рассказывает, как мы кого называем. Нельзя такое. Мелкие государства не способны сопротивляться влиянию крупного государства, в скобочках Евросоюз, присоединение территорий. А зачем нужна европейцам эта территория в современном мире? Существуют рынки сбыта, а не суверенные государства. Мелкие государства не способны сопротивляться влиянию крупного. Хорошо, согласен. А почему нас тогда это не устраивает? Объясните мне. Почему нас не устраивает подобная логика? Если мелкие государства не способны сопротивляться более крупному. По-моему, это вполне себе наша история, нет? Мне кажется, нас бы это очень даже... Я концепцию понимаю. То есть историю с разделением, это они провернули из Югославии, заранее они это провернули еще до Югославии с Советским Союзом. Это все существует такая концепция. Разделяй власть, все дела. Но я не вижу, чтобы кто-то пытался применить это к Украине. Им-то как раз особо не нужна эта самая разделенная Украина, потому что разделенная на несколько государств Украина не сможет нормально сопротивляться в первую очередь нам. А там, где разделена Украина на маленькие кусочки, там же она и объединена с Большой Россией по итогу. Поэтому не могу здесь согласиться я никак. Не могу. По последним заявлениям Зели в ЮАР, они собираются лопнуть терпением. Да, кстати говоря, это он тоже заявил. То есть Украина всеми силами саботирует любые заявления американцев. Сопротивляется всему, что бы они ни говорили. Саш, попробуй для начала все-таки мне телефон включить, да? Рубрика не сейчас будет, рубрика будет через 6 минут, я помню. Ты мне включи сначала телефон, попробуй, я потом с рубрикой разберись. Ну, походу, телефон у нас сдох, кирдык. Да? Кирдык нашему телефону, потрясающе. Ой, ладно, хорошо. Он сопротивляется. Да, вернемся все-таки к Зеленскому. Постараюсь я больше на этот телефон не отвлекаться. Хотя жалко, конечно, хотелось мне пообщаться с вами. Он сопротивляется, саботирует все заявления американцев и все их потуги.
При этом продолжает соглашаться на встречи. При этом продолжает говорить о том, что без американской поддержки то все 20-30. Соглашения не нужны, но американцы в деле нужны. Американцы все-таки должны быть вовлечены в эту проблему. Такая история. У раздох телефон, не услышим неадекватов, пишет мышел. А я вот расстраиваюсь по таким вопросам. Я люблю наших неадекватов. За что вы так? За что вы так на моих любимых слушателей? Антипятиколесные действия ящеров по поломке телефона. Как же без пятиколес? Вот, пожалуйста, пишет. Всех ждали пять колес, а его не будет. Ну, обидно. Это обидно. Был СССР, была одна проблема. Развалился СССР, стало 15 проблем. Поэтому меня не устроит развал Украины. Был СССР, была одна проблема. Развалился СССР, стало 15 проблем. А когда был СССР, была какая проблема для СССР? Она была сравнима с теми проблемами, которые возникли после его развала? Вы считаете так? Где там были подобные проблемы? Я не вижу подобных проблем. Я не считаю, что тема развала Украины на несколько каких-то там маленьких кусочков и независимых государств, что она вообще, в принципе, стоит на повестке дня. Я не думаю, что подобное произойдет. Нет. Она не будет разваливаться. Там нету таких кусочков. Там нету этих очагов. Нет. Там есть несколько территорий, которые с удовольствием прибрали бы себе к рукам другие государства. Это есть, да. А развала на маленькие кусочки нету. Но почему это вдруг стало бы для нас проблемой? Почему мы так сильно заинтересованы в единой Украине, я тоже не понимаю. Независимый Житомир. Ну да, типа того. Европа и Америка сходятся в цели оставить Украину хоть в каком-то виде, чтобы когда-нибудь сильно после появилась возможность снова давить на Россию, предъявлять претензии на территории. Но они расходятся в методах. Американцы хотят заморозить статус как можно быстрее, чтобы Трамп мог себе приписать победу, а Европе же нужна долгая, вязкая, затяжная война, чтобы как можно дольше оставался внешний враг, на которого можно списать все свои внутренние проблемы. А, вот это вот интересно. То есть, речь идет о том, чтобы списывать на Россию свои внутренние проблемы. В принципе, почему нет? Почему нет? А Трамп просто хочет приписать себе победу. Но это вариант. Это как минимум вариант. А Украина что в этом во всем деле хочет? Или мы не особо смотрим на то, что хочет Украина? Нас это не сильно волнует вообще глобально. Но это вариант. Хорошо. Маляр пишет, тогда нет у них никаких планов, они собирались выиграть этот конфликт. Они, безусловно, собирались выиграть этот конфликт, но это уже все, это уже прошло. История с тем, что они выиграют конфликт, как будто уже даже провальный, признан в Европейском Союзе. Потому что Европейский Союз еще месяц назад говорил о том, что никаких переговоров быть не может на данный момент, потому что у Украины недостаточно мощная позиция в этих переговорах, поэтому надо продолжать. Сейчас они изменили свой подход, они больше такого не говорят. Более того, они даже говорят о том, что, в принципе, переговоры – это неплохо. Мы за переговоры, но при условия свои все равно выставляют. Но уже не говорят в открытую, по крайней мере, о продолжении конфликта. Согласитесь, занятно, да? Вообще вся вот эта история. Самый большой вопрос во всей этой истории у меня лично, он один. У меня есть точка зрения. Я примерно себе представляю, кто что хочет сделать в рамках всех этих мирных соглашений, кто какую стратегию для себя избрал. И я поделюсь своей точкой зрения. Сейчас уже просто не успеем, у нас рубрика подходит, да? У нас теперь каждый час в преддверии 9 мая рубрики, посвященные Дню Победы, и вот одна из них подходит, поэтому я свою точку зрения изложу уже в следующем часе, но она у меня есть. И вот в рамках этой моей точки зрения, единственное, чего я не пойму, что для меня прям вот загадка-загадка, почему продолжают в эту игру играть американцы? Нынешняя американская власть. Им меньше всего выгоды от всего того, что происходит на данный момент, получают американцы. Европейцы, им, честно говоря, уже ни холодно, ни жарко. Они уже все. Ну, то есть, они уже получили себе такой урон со всех сторон.
Они и получили пошлины Дональда Трампа, они получили и по своему производству, по ценам на электро, какую угодно другую энергию, на энергоресурс, на все подряд. Европейцы уже наполучали. Вот сейчас конкретно в рамках переговоров они особо не получают. Они действуют, короче говоря. А мы вообще никаких минусов. Мы продолжаем работать, как работали. У нас ничего не поменялось. Да, существуют параллельные процессы, но они никак не влияют на поле боя. Украина, по факту, да, она там лавирует, то им у них забирают снабжение, то не забирают. Но в остальном, в принципе, то же самое. Американцы получают по полной программе одни минусы. Вот она где загадка. Сейчас у нас рубрика, потом новости, потом мы продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 24 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты сократились на сегодняшний эфир, поэтому у нас с вами доступен для общения только текстовый формат. СМС-портал 925-48-94-8 и Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонков в прямой эфир у нас сегодня, видимо, уже не будет, потому что что-то как-то у нас... Не налаживается эта история, отвалилась наша телефонная машина. Помимо этого, у нас есть... Вова один раз говорит, голосовуху надиктовать. У нас не читает голосовухи наш... Это было бы забавно, конечно, голосовухи. Ненавижу голосовухи, еще в эфире их слушать. Это просто кошмар. Значит, помимо этого, у нас есть трансляции. Трансляции все работают. Это ВКонтакте, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Это Телеграм, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Это... ВК-видео «Говорит Москва», это YouTube «Говорит Москва». Подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на наши эти прекрасные ресурсы. Дмитрий Катков пишет. Давайте представим, что завтра мы взяли Одессу, Одесскую область, насколько лояльное население нас встретит. Поэтому мелкими государствами нам управлять будет очень сложно. Я не понимаю, зачем нам представлять, что мы завтра взяли Одессу, потому что завтра мы Одессу не возьмем. Но по поводу лояльности населения Одессы у меня, кстати говоря, меньше всего вопросов. Связь за неуплату отключили. Ну, может быть, и так, да. Как без справки и мнения Вайса Сергея Алексеевича? Ну, вот я тоже расстроен. К сожалению, вот у нас как-то так сегодня получается. Евгений пишет, мы говорим о сроках Трампа, но забываем о собственном президенте, он тоже не вечный, а на нем у нас все держится. Смотрите, мы когда говорим о сроках Трампа, мы говорим же относительно планов той или иной стороны переговоров. Вы думаете, что они планируют что-то насчет президента Российской Федерации, ну, то есть пытаются, хотят его как-то пересидеть, что ли? Ну, не знаю, это очень оптимистично было бы с их стороны. По поводу сроков Трампа, вот это на самом деле вообще классная штука. Я считаю, что она недалека от истины. Потому что в моем понимании, и есть такие, я видел публикации на английском языке и на русском языке, по поводу того, что настоящий план Украины и их союзников в Европе – это максимально держать Дональда Трампа близко к заключению всех возможных сделок, какие только можешь себе представить. На данный момент у Дональда Трампа их скопилось аж две штуки. Это редкоземельные металлы и это история, значит, с мирными соглашениями. Все время держать его где-то рядом, все время говорить ему, что вот-вот будет подписано это соглашение, согласовывать до бесконечности отдельные пункты и их подпункты, и по тому, и по одному, и по другому соглашению, но при этом никогда эти соглашения не подписывать. Тем самым Дональд Трамп будет оставаться в этой повестке, он будет оставаться в контексте украинского конфликта, он будет продолжать уделять этому свое внимание, его продолжать будут об этом, что самое важное, на мой взгляд, спрашивать на каждом шагу репортеры, постоянно будут задавать ему эти вопросы, все это будет муссироваться в прессе. Его слова про урегулирование любого конфликта за 24 часа будут выглядеть с каждым днем все смешнее и смешнее, все комичнее и комичнее. И таким образом будет падать его рейтинг. А, ну он же лучший переговорщик, то есть самого лучшего переговорщика на свете. Держать в переговорах, которые ни к чему не приводят, бесконечно долго, будет падать его рейтинг, будет падать его авторитет. Это будет отражаться, в принципе, на рейтинге республиканской партии. В парламенты со временем придут другие люди, и его вот эта вот возможность продавливать свою политику, которая у него до сих пор существует, и будет существовать еще энное количество времени до парламентских выборов очередных в Соединенных Штатах Америки, она сойдет на нет. А, соответственно, таким образом они спустят в унитаз все усилия Дональда Трампа по тому, чтобы переделать мир на свой лад. Вот такой вот у них план. То есть они затягивают его в украинское болото. Абсолютно сознательно это делают. И давайте честно, у них прекрасно получается. Ну, они его еще как затягивают в это болото. Они его, он уже по горло, честно говоря, в этом болоте. Он уже тонет в нем. Они связали этот конфликт с его именем настолько, что ему приходится постоянно оправдываться и говорить, что это чей угодно конфликт, но не его. Он даже, может быть, и прав. Во многом это вина его предшественников двух сразу, и Обамы, и Байдена. Да, он здесь прав. Тяжело здесь с ним спорить, но они делают так, что этот конфликт начинает ассоциироваться с ним и только с ним. И делают это осознанно. То есть это не случайности. Все, что мы видим сейчас, это не случайности, это проработанный вариант. Все делают специально. Но при этом, я не знаю, бывали ли вы в такой ситуации когда-нибудь или нет, что... Ну вот вы чувствуете, что вас явно кидают. Например, кто-нибудь вам, вот, я не знаю, пишут что-нибудь, у вас хотят купить на Авито, например, или вы, например, наоборот, хотите что-то купить на Авито. Что у нас... По чуть-чуть начинает работать. Ну-ка, перезапустили телефон. Сейчас будем смотреть, заработал или нет. И вы уже поняли, что это кидалово. Вот уже очевидно, что вас кинули. Вы уже перевели деньги, например, и человек испарился с этим деньгами. Он заработал телефон. Браво, брависсимо, браво. Поэтому можете нам звонить. 7373-94-8, код 495. Заработал наш прекрасный телефончик. О, все, вот они вы, родненькие. И вот в тот момент, когда вы уже чувствуете, что вас кинули, точно, все, это развод. Это по всем параметрам развод. Этот человек странно писал с какого-то непонятного аккаунта. Он уже забрал мои деньги, при этом товара у меня нету. И вот такой, да нет, ну, короче, да, ладно, меня как лоха развели. И вдруг он появляется, снова этот человек, и говорит, да не-не-не, я не развод, просто у меня это, там, что-то случилось, я не мог подойти к телефону, сейчас все будет, сейчас будет уже, сейчас вам вышли там все ваш товар, все, что, все сейчас будет, и вдруг вас снова начинает загораться надежда. И вы думаете, а вдруг все-таки не развод? Вдруг я рано подумал плохо о людях и о человечестве в целом. И вы снова начинаете надеяться. И в итоге это всегда развод. 90% случаев это развод. Но у вас в какой-то момент снова появляется надежда. И вот ровно вот эта вот история, вот эта надежда, которая снова просыпается, снова появляется надежда договориться, они этим кормят Дональда Трампа. Он же невероятно опытный переговорщик. Как он до сих пор с этого не слился, мне лично непонятно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте, Гурген.
Это Гурген. Вы знаете, у меня есть... Я просто с маленьким, скажем так, наблюдением выступлю в данном случае. С вашего позволения. Власти США оказываются болезненно предсказуемыми, как ни странно. Вот хотя бы в том аспекте, что, обратите внимание, санкционной политикой, значит, применением каких угодно тарифов и прочее, прочее, довести ситуацию до белого коленя, взорвав, по мнению Штатов, любой народ изнутри. Значит, широкие народные массы перестают быть удовлетворены бесцветием своей жизни, обеспеченностью, деградацией, в чем они, в общем, не ошибаются. И вот это самое свое недовольство они экстраполируют, вернее, проецируют на власти. Ну, наверное, такое бывало в истории. Но обратите внимание, любой конфликт, я имею в виду, который имеет свои цели определенное переустройство, либо географическое, либо какое-либо еще, значит, любой страны, сопровождается вот этим пунктом в повестке. Вам не кажется? Это поразительно. Причем это как слепое пятно в глазу, когда человек какие-то доли секунды ничего не видит, чтобы далее домыслить картинку и переключиться на восприятие следующей порции информации. Вот здесь у меня такое ощущение, что я не ошибаюсь. Это санкционная политика. О чем идет речь? Один раз история повторяется как трагедия, второй раз вполне вероятно как и фарс. В данном случае мне представляется, как, может быть, я плохой режиссер, может быть, вы со мной не согласитесь, но есть некоторое намерение пользоваться старым, добрым, инерционным механизмом вот этой самой санкционной политики. Мне не кажется, что умный или, ну, сказать умный, это вообще ничего не сказать, а просто талантливый политик никогда бы не делал на эту ставку. Не таков Трамп, он делает ставку именно на лишение, трудности, на желание затянуть пояса, а вернее призвать свое население затянуть пояса. Но вы знаете, в связи с этим я позволю себе процессировать руководителя коммунистической партии Франции, в свое время некий был Жорж Марше. Тот, кто призывает затягивать потуже пояса, нужно прибавить, в принципе, простите, поставить их в известность, что наши пояса будут медленно затягиваться на их шеях. Я попытался точно перевести французскую, настолько, насколько это удалось. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Гурген. А третий раз история повторяется для тех, до кого не дошло, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Какие у европейцев варианты, пишет Василий. Трамп ясно дал понять, что США планируют снять с себя всю ответственность за безопасность и экономику Европы. Чтобы этого не произошло, Трампа так и будут дальше затягивать в это болото в надежде, что дотянут через 4 года до новой администрации в Белом доме, при этом медийно смешивать Трампа с нечистотами, чтобы новая администрация снова была из либерального лагеря. И ровно отсюда и желание как можно дольше затянуть войну на Украине. Да. Но очевидная же мысль, нет? Она же очень простая, она же на поверхности лежит. Они ровно это с ним и делают. И у них по какой-то непонятной для меня лично причине получается, почему он до сих пор еще из этой проблемы не вышел. На что он рассчитывает? Зачем он продолжает находиться? Зачем он продолжает? Они его тянут в это болото, а он еще ему периодически помогает. Он практически не пытается оттуда вылезти. У него уже возможности было оттуда вылезти. Вагон и маленькая тележка. Россия стоит с края от этого болота, тянет ему, знаете, палку. Говорит, хватайся, мы тебя вытянем сейчас. Сейчас вытянем. А он не хватается упорно. Он утонет добровольно. Потому что чувствует, что как будто... А вдруг все-таки у меня сейчас получится. И я буду Нобелевским лауреатом. И Нобелевская премия мира. Вот оно. Вот оно рядом, 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 рядом. И нет, не рядом. Тобой играют, издеваются над тобой. Уже выглядишь нелепо. Уже давно выглядишь нелепо. Уже выглядишь даже как-то неприлично нелепо на самом деле. И посмешищем начинаешь становиться. А он вот продолжает. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире.
Ну, здравствуйте, Георгий, Александр.
Да, здравствуйте, Александр.
Я, понимаете, нет у него 4 лет. Какие 4 года? У них в октябре, в конце октября, значит, будет переворот в Конгрессе, если все так дальше будет идти, если он не добьется успехов хотя бы каких-то. Вот на 100 дней не получается. Но это еще ладно, но рейтинг будет продолжать падать, потому что он внутри делает экономическую политику не очень удобную для населения, да, там все время цифры падают, поддержки именно по внутренней политике. Вот. И тут ему будет нечем похвастаться, и в Конгрессе, а у него там перевес 2 или 3 голоса только в Конгрессе у республиканцев. И все, тогда они ему все зажмут, по рукам дадут, и все. Понимаете как? И он уже будет, в общем-то, и безвластен. Поэтому он-то как раз хочет, для него важный выбор не через 3,5 года, а вот именно эти осенние. И тут получается, что... В общем-то, он и сделать-то ничего не может в этой ситуации. Он резко отдать приказы, вот раз это, украинцы такие плохие, давайте мы им все перестанем поставлять, он просто, в принципе, не может, даже если он найдет замышленников у себя в республиканском руководстве, вот там, высшем, потому что из него вот проголосовали военные промышленники, он, ну, я не говорю, что там его убьют, если так случится, если то есть он их резко... Ну, они огромные деньги на старлинках получают, американского РПК. Знаете, просто огромные. И вот просто так он это самое не может запретить действовать старлинку. Не потому, что она частная военная компания, а потому, что бюджет штатов они отдаются совершенно... Я забыл цифры даже.
А, опять, значит, ВПК давит на Дональда Трампа. Нет, прекрасно. ВПК, который давит на тебя, это очень серьезная проблема. Это вообще ужасно. И невозможно через это переступить. Никаким образом это невозможно победить. Да, но есть только один нюанс. Если они так и будут продолжать на него давить, и он продолжит оставаться в этой проблематике, в этой теме, не добиваться никаких успехов, но он не добивается. На данный момент у него не получается. Каждый раз, когда я видел вчера в интернете, гулял, знаете, такой вот договорничок метр. Такая, значит, стрелка, которая зашкаливала, типа договорничок близко. И потом этот мем много кто постил, потом под конец дня он был на минимуме уже, этот договорничок метр. Вот эта вот шкала договорничка, где доводят постоянно эту шкалу до предела, а потом она сбрасывается практически до нуля. Уже сколько раз это произошло за последние 3 месяца? 3 раза точно уже было что-то подобное. Уже вот оно, вот тут. Все, ну понятно, все. Значит, продолжаем, как было, все. Кто-то это называл, значит, шкалой любви, ненависти к Трампу. То есть наш слоняра тупой пиндос. Ровно 2 варианта отношения к Дональду Трампу. Вот это потопит тебя. Это уничтожит твою карьеру. Это размажет твой второй президентский срок. И ты ничего с этим не сможешь сделать. И опять ты не сможешь. Ты 2 раза был президентом, причем ты был президентом, тебя выиграли на выборах, а потом ты переизбрался. Этого не было там с каких-то супер-пупер бородатых времен, когда мужики еще в париках ходили и в колготках. И вот ты эту историю сотворил, тебя Бог отвел от пули. Для того, чтобы ты не просто не сделал Америку великой, а для того, чтобы ты 2 раз облажался. И из-за кого? Из-за Украины и каких-то вонючки европейцев? Из-за Макрона? И Кира Стармера? Ну, это мы сейчас помним, как зовут Кира Стармера. Может, через год уже не придется знать это имя и фамилию, потому что там будет новый. Это вот они тебя погубили на твоем посту. И он ведь, ну да, оружейник. Ну, это какие оружейники? Я вас умоляю. Выходишь, идешь дальше. Все. Закрыли вопрос. Пошли разруливать следующие проблемы, их у нас очень много. А эти пускай сами там разберутся. Они же приползут. Европейцы же приползут. У них варианта другого нет. Они сами не вывезут. Ну, а если вывезут, в принципе, за этим можно даже и достаточно забавно понаблюдать. Но нет, он продолжает находиться в этой проблеме. Это поразительная абсолютно история. Его... ну, вспомните, когда он там к власти пришел, какой-то январь, да, был месяц,
Вспомните, Дональд Трамп. Максимальное количество подписей на документах в один календарный день, в первый день на посту президента, бац. Он весь из себя такой жесткий. И я этих то, и я этих все, я супер жесткий. Я такой жесткий, как никто не может быть жестким. Все-все. Да его унижают уже. Его уже просто унижают. Его троллят в интернете, на его площадке. Между прочим, интернет — это место, где Дональд Трамп, царь и бог, со своими постами в соцсетях. Был раньше, остается до сих пор. Они его троллят и издеваются над ним там. Они его министров заставляют ждать у дверей. А он с ним спорит в Белом доме. И да, получает по полной программе. Но потом продолжает, потому что Дональд Трамп дальше не газует. И все это уже перерастает, честно говоря, в унижение. А он терпит, получается. Терпит и терпит, хотя у него есть все рычаги для ответа. Вот куда-куда, а туда он может отвечать до бесконечности. Они все у него в кармане, эти ребята. И европейцы, и Украина. Он может там запустить такие процессы, что мама не горюй, оставить их без всего. Но он этого не делает. И продолжает терпеть в надежде на то, что где-то как-то что-то срастется. Или что? Или он просто глупый. Он просто тупой, может быть, даже так, жестко. И он этого не понимает. Или это его тщеславие срабатывает, и он, они на этом играют, что вот-вот они ему это перемирие продадут, и он станет великим миротворцем и докажет всем, что он самый великий переговорщик. В чем дело? Почему он до сих пор этого не делает? Почему он брызжет слюной, наезжая в открытую на Владимира Зеленского, где по всей логике после этого он должен сказать: знаешь что, Зелебобус, а пошел-ка ты далеко и надолго, я сваливаю, а ты попробуй выживи там теперь, сдохнешь, как свинья во враге. Все, закрыли тему, Дональд Трамп, значит, кинул микрофон, вышел из комнаты, все, до свидания. Вместо этого он продолжает зачем-то отправлять этого бедного Уиткофа. Человек миллиардер, на секундочку, он уже свой самолет загонял. Этот самолет уже скоро будет на всех площадках продаваться под видом не битый, не крашеный из-под деда, а на самом деле пробег там десятки, сотни тысяч налетов километров. Он его туда, сюда, всех что-то куда-то посылает. Зачем ты это продолжаешь делать? Почему ты не дернешь за свои рычаги и не пошлешь их всех далеко и надолго? И не продолжишь двигать свою политику. Ты же выглядишь смешно. Но он продолжает выглядеть смешно. Вот это для меня необъяснимо. Если у кого-то есть объяснение, если кто-то понимает логику Трампа, пожалуйста, объясните мне ее. Я действительно здесь уже запутался. В этом нету логики. Это не читается ни с точки зрения его истории жизни, его политической карьеры. Ни с точки зрения здравого смысла это не читается. Почему он продолжает оставаться в этом конфликте, несмотря на то, что над ним уже начинают в открытую издеваться его так называемые стратегические союзники, которые по факту являются его идеологическими врагами. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
В Москве, сегодня 24 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и не поверите, телефон для звонков прямой эфир, который работает, 7373-94-8, код 495. Давайте, звоним, общаемся. Как оказывается, не всегда есть такая возможность, ей надо пользоваться. Также прямые трансляции ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM. Телеграм, радио «Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и Ютуб по запросу «Говорит Москва», везде подписывайтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
Вот, ну, продолжаем наш неизбывный день сурка, вот, многомесячный, вот.
Тем да, не менее, да, вот, значит, это оно.
Вот такой вот день сурка. Ну вот смотрите, значит, чтобы было вот такое четкое самопонимание. Когда американцы могут выйти, они бросают все нафиг. Это вот как во Вьетнаме, как в Афганистане. Вот они в Афганистан вбухали, ну, просто какие-то феерически запредельные деньги. Вот, там, я сейчас не помню цифры, там идет счет, ну, по разным оценкам, там, кто-то говорит, там, 900 миллиардов, кто-то говорит, 1,5 триллиона. Ну, смысл в том, что деньги гигантские, там, и технику, и все, там, и этих партнеров, в общем, все кинули, да, и вышли, и все, и до свидания, потому что они могли это сделать. Здесь же ситуация совершенно другая. Как мы уже с вами знаем, все военное боевое управление, вся логистика напрямую завязана на США. Не на европейцев каких-то, они ни в чем не участвуют. Вся высокоточка и наведение «Хаймерсов», и управление «Патриотами», вот этими зенитно-ракетными системами, и, так сказать, транспортные, так сказать, все завязано на США. Поэтому сейчас, если они просто вот это вот тумблер выключат, тумблер выключат, допустим, вот они остановились, да, допустим, прекратили, так сказать, командовать украинской армией, перестали наводить ракеты, перестали наводить ПВО. Фронт обвалится мгновенно практически в течение там, ну, считанных там недель. Поэтому они этого сделать не могут, а им надо передать, как я уже вчера сказал, военное боевое управление, передать логистику, передать партнерам европейским, то есть фактически уйти из Европы. А этого они допустить никак не хотят, прям всеми силами. Они там с 45-го года стоят, понимаете? И даже когда СССР вышла из Европы, они там остались и даже во многом приумножили свои, так сказать, там, так сказать, контингенты и вооружение, самое главное, современно. Вот где зарыта эта собака. То есть они бы рады, как говорится, оттуда свалить. Да понимаете, в чем дело? Это повлечет за собой, ну, совершенно, так сказать, для них последствия глобальные. То есть уход из Европы, из стратегического, так сказать, объекта, который они контролируют вот эту территорию, понимаете? То есть это будет такой же проигрыш съезда СССР, они также проиграют фактически в холодной войне. Что для них фактически недопустимо. Как же они там будут на Европу-то давить и влиять? Понимаете, вот где, о чем идет речь. Вот поэтому тут-то и, как говорится, скрыт вот этот весь корень вот этих всех перипетий. Вот. Ну, опять же, повторю еще раз, как всегда, нам надо пользоваться этим моментом вот такого, так сказать, их вот этой неразберихи и добиваться своих целей, невзирая ни на что. Николаев, Одесса и далее со всеми остановками, ребята. Вот так.
Угу. Ладно, хорошо. Так как у нас день сурка, да, как Сан Саныч выразился, в этом же стиле, значит, я отвечу Сан Санычу. Все это имеет место, действительно. Все на них держится. Они должны кому-то это передать для того, чтобы это не обвалилось. Хорошо, передавайте. Но почему вы хотя бы не заявите об этом? Все заявите о том, что вы оттуда уходите. Официально начните процесс передачи. На самом деле, не так долго это все и займет. Но начните уже этот процесс. Почему вы продолжаете показывать всему миру, что об вас может вытирать ноги какой-то Макрон и какой-то Зеленский? А именно это они сейчас уже и показывают. Все эти заявления Дональда Трампа, которые он такие громогласные и грозные делает, то они не работают. Он уже заставил забыть то, как они выключали им спутники и перестали делиться с ними разведданными. Уже все забыли про это. Хотя это было мощно. Это, пожалуйста, демонстрация рычага. Сейчас он этот рычаг не использует. Вот он сейчас дает там какие-то комментарии, отвечает на вопросы журналистов, сказал, что у него есть дедлайн по урегулированию между Россией и Украиной, но точных сроков не называет. Говорит, что все оба хотят, оба лидера хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров, и ему не нравится, что процесс затягивается. Ну, уж смешно выглядишь с этими заявлениями. Ну, ты уж смешно выглядишь. Как-то, ну, хорош уже, позорится. Вот позориться он, стыдно мне. Знаете, это испанский стыд называется, это чувство. Вот такое чувство начинает вызывать Дональд Трамп. А еще несколько месяцев назад совершенно другие ощущения были от его имени и фамилии. И сделал это пока только он сам. Да, ему помогают очень сильно европейцы, Украина вместе с европейцами. Они ему помогают. Это их план, я убежден в этом. Они стараются его держать в этой теме как можно дольше, потому что это, во-первых, означает, что США все еще вроде как с ними,
хотя у них есть и разногласия, и при этом это еще бьет Дональду Трампу по рейтингам. Мама, не горюй как. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тем, как Путина слушал, понял, что нам земли-то нашей хватает. Особенно нам, Украине-то это не нужна еще с враждебным населением. А чтобы идти в наступление, надо же кратные перевес иметь, значит, нужна мобилизация. Вот. Это жертва новая. Но не вижу я какого-то вот интереса в том, чтобы допрыгать до Одессы, до Николаева. Приятно, конечно, на сколько людей положить. Есть вот желающие, которые там агитируют. Рвем руки вперед. Что-то по радио там агитировать.
Да, ладно, но это не туда. Мы можем об этом поговорить, но как-то в другой раз. Сейчас речь не идет про Одессу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте.
Согласен с Сан Санычем, который на линии, но только немножечко уточнить. Из Афганистана и Вьетнама американцы уходили не потому, что могли оттуда выйти, а потому, что не могли не выйти. Там войны были проиграны, и делать там было больше нечего, по большому счету. Только дальше гибнуть, и все. Внутри бы Америки их не поняли. А здесь они, да, пока еще могут держаться. Знаете, один из экспертов, умных парнях, стыдю своему, не помню уже, но все, я уже ближе к Байдену по уму, сказал, что Россия сейчас занимается тем, что пересматривает итоги холодной войны в Европе. Ну, значит, если Америка выйдет вот таким образом из конфликта и начнет закрывать свои логистические схемы, то она будет согласна с пересмотром итогов холодной войны, где она считала себя победителем. Просто разгромным. Ну как это? Это гораздо более серьезный процесс тогда запустится. Но это не просто вот тот разборка между бывшими, оказывается, была. А это вот было вот это вот. Все. Это глобальные вещи. Просто так отступить, как в свое время Советский Союз, ну и Россия, соответственно, как правопреемник. Просто взять и выйти? Ну вы что? Ему этого не простит никто. И как еще говорил Такер Карлсон, слишком много паразитов живет за счет того, что Америка находится в НАТО. Ну тоже не дадут, не простят. Разорвут внутри. Ну, как-то так.
Ну, смотрите, это хорошая история по поводу... Спасибо большое, Денис. По поводу, значит, итогов холодной войны. Вот рассуждаем ли мы сейчас с вами об итогах Первой мировой войны? Давайте возьмем Первую мировую войну. Вот много мы с вами говорим про Первую мировую войну, рассматриваем ее итоги, кто, как, что. В основном мы об этом говорим, когда вспоминаем фигуру Николая II, Владимира Ильича Ленина, когда мы вспоминаем, когда говорим про, значит, на юбилеи, на какие-нибудь очередные годовщины, вспоминаем революции, там, февраля и октября 1917 года, вот тогда говорим с вами про Первую мировую войну. Но по факту, на данный момент Первая мировая война уже никакого влияния не оказывает на то, что происходит сейчас в мире. Территории давным-давно уже поменялись, у большого количества государств. Деньги, все, которые должны были быть выплачены, выплачены. Рухнули империи, рухнули строи по нескольку раз в некоторых государствах и так далее. Но это уже просто история. Вот холодная война, она тоже становится историей. И чем раньше Соединенные Штаты Америки это поймут, тем лучше будет для них. По факту, итоги Второй мировой войны уже тоже не так сильно играют, не такие сильно играют роли. Даже холодная война и итоги холодной войны важнее, чем итоги Второй мировой войны для того, как работает человечество. Да, остались определенные вещи от после Второй мировой войны, это Организация Объединенных Наций и все прочее. Но мир, который работал после 45-го, он поменялся в 91-м, он начал работать по-другому. И сейчас мы живем в эпоху после уже холодной войны. В большей степени, хотя оно очень одно с другим связано, понятно, переплетено, но тем не менее. И вот холодная война, и это не пересмотр итогов холодной войны. Уже не пересмотришь ты итоги холодной войны. Все, это уже случилось. Она уже была, уже есть на самом деле и победители, и проигравшие в этом. То есть развалились не США, по итогам Холодной войны. Развалился Советский Союз. Это уже ты не пересмотришь никаким образом. Это уже новые процессы. И они не пересматривают Холодную войну. Они идут дальше. И это должны понимать в Соединенных Штатах Америки на самом-то деле. Если они этого не понимают, ну, это их проблемы, на самом деле, в большей степени. Ты это не остановишь. Время не стоит на месте. Не будет мир до бесконечности жить в эпохе постхолодной войны. Все, она прошла. И, кстати говоря, она прошла в первую очередь, потому что Соединенные Штаты Америки не справились с этим давлением на самих себя. Они не сдюжили, они не вывезли. Они начали внутри самих себя дуреть от своей власти, разлагаться, какие-то новые смыслы жизни придумывать, все эти меньшинства, экстремисты-террористы, они вот в это все заигрались, сами в себе начали вариться, упустили огромное количество других стран и процессов, которые крутились там, что многие страны, которые, может быть, и жили бы под их властью, не смогли смириться со всей вот этой ересью, которая оттуда полилась. Все это тоже прошло. Теперь нужно как-то по-другому играть, в какие-то другие правила придумывать. Не скажите, итоги Первой мировой войны оказались столь важными и судьбоносными, что в Германии появился Гитлер и пошел пересматривать итоги Первой мировой, воплощая еще свои отвратные идеи. Нет, я не говорю, что Первая мировая война не судьбоносная. Она судьбоносная, безусловно, просто она на данный момент, в 25-м году, и итоги Первой мировой войны на нас не оказывают никакого влияния. Но появление Гитлера, да. Но из-за того же самого Гитлера потом произошел другой мир. И уже в 45-м году Первая мировая война ни на что не влияла. Все, уже другие, уже нет Лиги наций, уже есть ООН и все прочее. Все, Первая мировая война стала историей. Она перестала влиять. Я про это не говорю, что Первая мировая война ни на что не влияла. Нет, безусловно, это судьбоносная точка в истории человечества. Но она прошла. И на данный момент... От нее уже ничего не зависит. Мы сейчас же никто не пересматривает итоги Первой мировой войны. Правильно? Никто не пересматривает итоги Первой мировой войны. Это невозможно. Они уже были там, все. Уже все мирные соглашения подписаны. Уже и Россия одна вышла, сдала все, что только можно. Потом это все поменялось обратно, началась Вторая мировая. Я про это говорю. То же самое и с Холодной войной. Никто не будет пересматривать ее итоги. Просто эта эпоха, она подошла к концу. Начинается новая. Как она будет называться? Будет она называться Третьей мировой войной? Или многополярный мир, эпоха многополярности? Или мы в ближайшее время с вами узнаем еще название какое-то? Может быть, это будет постъядерный мир, а может быть, это как, я не знаю, ромашковый мир, черт его знает. Может, мы еще не чувствуем название. Это как в Англии, там есть такая история, типа журналистка BBC, сатирическая, юмористическая программа, типа невероятно тупая журналистка BBC. Я думаю, в интернете, если забьете, тупая журналистка BBC вам выдаст эту историю. Она берет у достаточно, ну, серьезных людей, типа, интервью, у историков, там, у политиков, но она, типа, специально жестко тупит. И вот она историку там задает вопрос, говорит, а вот, типа, Первая мировая война, да? Он говорит, да. А как так произошло, что, типа, ну, если ее назвали Первой мировой войной, значит, они знали, что будет Вторая, правильно? Он говорит, нет, это сейчас, типа, она так называется. Она тогда называлась по-другому совершенно. Вот так и тут. Мы просто пока не знаем, как называется та эпоха, в которой мы живем. Слушаю вас, здравствуйте. Может, эпоха пяти колес? Кто же знает? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Я хочу пожелать всем нашим слушателям города Москвы и Подмосковья, если кто-то слушает, хороший вечер. Я с удовольствием слушал ваш эфир, и я хочу, пусть этот Дональд Францевич бьется.
Да.
Георгий, вы слушали передачу про Машева? Вот у вас...
Про кого? Про Машу?
Маршалов.
А, про Маршалов, да. Это не передача, это
наших,
рубрика.
Да. Наших военачальников.
Да.
Вот я тоже слушал, я вот это прослушал вашу, про маршала Конева. Вы слышали музыку там? Вот текст, текст его жизни и параллельно с ним музыка играла.
Uh-huh.
И вот знаете, я вот когда слушал передачку, я вслушивался в музыку. Текст я, как сказать, на втором, на третьем.
Напрасно, там все-таки в тексте весь смысл был.
Да. Мне интересно было послушать музыку, потому что на самом деле я всю Вторую мировую войну и Великую Отечественную...
В контексте музыки воспринимаете?
Ну, подождите, Георгий, я сейчас момент один. Я Вторую мировую войну и Великую Отечественную все переработал. Я, как сказать, на подкорку ее взял. Я объял все эти 4 года боевых действий. Mm-hmm. А то, что музыка у вас играла, она у меня мурашки вызывала. Вот представляете, по всему телу у вас бегут мурашки.
Mm-hmm.
Вот вы что-то слушаете или видите, и у вас, вот как вы, знаете, вот как вы, как будто бы вы заново рождаетесь. Вы, ваша команда, которую вы сделаете эту передачу, вы молодцы. Я вас поздравляю и желаю вам самого доброго состояния души в том, что в этой передаче, которую вы посвящаете нашим маршалам.
Угу. Ладно, хорошо. Я давайте вас уведу, пока вы не испортили впечатление от вашего сегодняшнего звонка. Тут, ну, хорошо. У меня сейчас мурашки от этого слушателя, пишет Строгинский. Не поверите, я это хотел тоже сказать, да. Вот, прям вот ровно сейчас вот. Как на приеме у доктора. Это ваше мнение, Александр. Вот, вы не одиноки в таком восприятии в рубрике «Пять колес». Ну, это ваше мнение. Как вовремя я подключился, пишет мастер. Да, есть такое. Тоже мурашки хочу, что он употребляет. Музыку слушает. Денис, он музыку слушает. Как мало нужно человеку для счастья. Но я бы все-таки там в текст вслушивался. Наверное, в наших во всех рубриках, особенно в рубриках, посвященных Дню Победы. С нашими ихними патриотами это будет мир Fallout, пишет Роман Иванович. Может быть и так, да. У нас сейчас предфоллаутный мир, да? Вот, а может быть и туда. Копите крышки от Кока-Колы тогда в стекле. Скоро деньгами станут. Эрдоган как раз пересматривает итоги Первой мировой. Сирию к себе подтягивает. Иерусалим, говорит, наш. Иерусалим, говорит, наш. Армян опять гнобит. Это не пересмотр итогов Первой мировой войны. Это просто что-то новое. Вот еще раз. Прошло то время. Это было. Страшно представить, как давно, больше 100 лет назад. Это все уже прошло. Первая мировая война исключительно только история. Сейчас никто не пересматривает итоги. Сейчас пытаются влиться в новый мир. И оторвать себе какие-то новые куски в этом новом мире. Поэтому прошла Первая мировая война, прошла Вторая мировая война, прошла Холодная война. Надо помнить. Надо иметь в виду, но и не забывать, что мы живем сейчас совершенно другое время, это другой век, и все будет иначе. Следим, остаемся на волнах радиостанции «Говорит Москва», у нас рубрика, посвященная Дню Победы, это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.